А вы видели книжку? А?
Фильм видела с Адамом Драйвером.
Ну, фильма я, к счастью, не видел. Вот. А книжку читал раз в шесть. Ну, там два больших тома такие. Если поподробнее, видите, у меня завтра в 9 лекция. А, соответственно, в 5:30 мне надо встать. Я боюсь, что... Ну, вы имеете в виду, почему я считаю, что это такая выдающаяся книга?
Да.
Ну, потому что там действительно описан один из парадоксальнейших героев мировой литературы. Совсем, если просто, потому что она мне очень нравится. Я ее много раз читал, и, как сказал один мой учитель, всякий раз, перечитывая Дон Кихота, я понимал, насколько я глупее этой книги. Я, вот если говорить об искусстве как о познании, многое о себе узнал. Например, там на 5-м прочтении я понял, что Санчо Панса мне нравится намного больше, чем Дон Кихот. И, в общем, мне лично кажется, что описание Санчо как такого прагматичного простака, ну, вообще не отвечает вот богатству, так сказать, персонажа. Вот. Там есть глубиннейший такой, знаете, мудрый юмор, вот, который потом есть у Достоевского. Недаром это была одна из его любимых книг. Как вы помните, он говорил, что вот человечество на страшном суде покажет Дон Кихота, да, как, собственно, оправдание своего существования. Там много глубиннейших таких христианских моментов, где там, допустим, когда, я помню, Дон Кихот вдруг говорит Санчо, что я, говорит, сейчас буду каяться, биться головой о скалы, и там, ведь как сейчас студенты бы сказали, мы на пафосе таком начинают что-то нагнетать, и вдруг мудрый Санчо ему аккуратно говорит, ну вы, говорит, поосторожней, смотрите, а то можете так приложиться, говорит, головенкой-то, что вся ваша игра с покаянием тут же закончится. Или там, когда Дон Кихот собирается драться со львами, очередной раз приняв их за каких-то вот обязательное зло, которое должно быть уничтожено. И вот один герой говорит Санчо, твой хозяин безумен? И Санчо ему отвечает, он не безумен, он дерзновенен. Вот за одни эти вот несколько строчек я готов отдать много из макулатуры современной литературы. Или там, скажем, финал. Вот всякий раз, когда я дочитывал Дон Кихот до конца, мне очень было жалко, я там чуть ли не рыдал, когда он говорит, конечно, я не Дон Кихот, я Алонсо Кихана. Когда там сжигают эти книги и уничтожают. А мне все время хотелось, чтобы... Я думал, вдруг все-таки в этот раз конец будет другим. Вот когда ты так переживаешь книгу, ну как, вот... Это большая очень часть моей жизни. Я когда ее читаю, мне кажется, что вот я возвращаюсь или заново переживаю какие-то очень важные, глубинные для меня вещи. Некоторые из них я не могу просто передать. Но этим и определяется... На мой взгляд, и близость этой произведения вам, да, или не близость, да, можно. Вот мне сегодня мой близкий друг написал, что он не может сейчас, вот в том состоянии, в котором он находится, перечитывать ни Толстого, ни Достоевского. Толстого из-за несогласия вот с его взглядом на мир. Это, представляете, какое-то должно быть тонкое восприятие литературы, чтобы ты так переживал это, да? А Достоевского, потому что, ну, это очень сильно его эмоционально дестабилизирует. Как мне одна выдающаяся ученая сказала, я не могу перечитывать Достоевского, потому что он в такое во мне смотрит, во что я сама смотреть боюсь. А вот Сервантес в такое во мне смотрит и во мне затрагивает, что меня, ну, как-то глубинно обогащает. Я все время нахожу что-то еще в этой книге. Я много лет читаю книги всегда с карандашом. Я не могу без карандаша, мне физически неуютно, если я книгу читаю без карандаша, потому что я голый вышел на площадь. И вот я подчеркиваю, вот, наверное, наступит момент, когда у меня Дон Кихот будет подчеркнут весь. Вот, но это, пожалуй, то, что я могу сходу вам сказать.
Я прошу прощения, если не услышала, вот вы говорили, что язык науки логика и знак это...
Элемент.
Да, да. Поэтика и метафора.
Про религию я не сказал, это символ. Символ. Символ единицы, это символ. Знак, метафора и символ. Знаете, здесь как бы одно и то же может быть, скажем, изображение. Вот плюсик — это знак, да, и понятно, вот это единица языка науки. Крест, тяжелый крест — это метафора, да, вот тяжелый крест, там, преподавателя, я всегда студентам говорю, тяжелый крест преподавателя МГИМО, это метафора. Да? А вот крестик, который у меня здесь, это символ.
Какой, с вашей точки зрения, моральное устройство, я сейчас такими горелыми словами,
да, ничего, ничего.
Автора, да, или его детей, будет для нас иметь значение, как для людей, которые его воспринимают, с моральной, может быть, с какой-то даже религиозной точки зрения.
Но вот Барт, о котором я упоминал, считал, что никакой связи между биографией писателя и текстом нет. Я, конечно, с ним не согласен, потому что я согласен с Тарабукиным, что, может быть, условно говоря, чтобы прочитать текст, вам не надо изучать биографию автора, но связь-то, конечно, есть. И понимаете...
Даже не биография, может быть, а больше...
Я имею в виду, вы можете ее не изучать. Но если бы Достоевского не расстреливали, не приговорили к смертной казни, не отменили ее там за 5 минут, если бы он на каторге не просидел, если бы там, да, у нас не было бы Достоевского. Понимаете, писатель — это опыт. Да, мы можем его учитывать, не учитывать, там, можем считать, насколько текст живет своей жизнью, конечно, живет. Да, потому что есть еще твой опыт, и ты можешь, ну, не увидеть, не прочитать у Достоевского того, что там есть. Да? Ну, есть же, не знаю, миллионы людей, которые говорят, фу, как это читать невозможно. Там. Все. Но это факты к биографии. Да? Но они, им все равно, да, они не способны. И это настолько разный опыт, это такой мезальянс, понимаете, читателя и автора, что они просто не способны там ничего вычитать. Но вот был такой писатель английский, Честертон, он в одном эссе написал, что там есть длинное рассуждение, оно заканчивается фразой: у плохой книги есть мораль, а хорошая книга – мораль сама по себе. То есть художник посылает нам нравственный посыл не тогда, когда он дидактически морализаторствует. В этом смысле вот мой учитель Юрий Павлович Вяземский говорил, что всякий раз, когда он доходил до эпилога в романе «Война и мир», ему казалось, что с Толстым что-то случилось, и великий гениальный писатель превратился в нудного, скучного морализатора, который в конце зачем-то великого романа решил объяснить нам, как надо жить. То есть это как будто два разных человека писали. И поэтому, конечно, как Лотман говорит, искусство, описывая плохое, не агитирует за плохое. Да? Достоевский не призывал брать топор и крошить старушек и там, более молодых женщин. Да? Поэтому ты или там заниматься непотребными делами молодым девушкам. Да? Искусство влияет, как правило, не дидактично. Мораль искусства не дидактична. Это то, что ты, проживая, вот, оставляешь в себе и понимаешь, вот это хорошо. Это... Хотя есть, на мой взгляд, настоящее подлинное искусство, вполне себе дидактично. Например, некоторые стихотворения Тимура Кибирова. Кстати сказать, вот «Теодицея», у него есть стихотворение. Вот потратьте сегодня 5 минут. Тимур Кибиров, «Теодицея». Это прекрасное стихотворение, это настоящая поэзия. Она начинается «Иван Карамазов, вернувший билет», это как раз на материале Достоевского. Но оно абсолютно прямолинейно. А в религии, просто религия больше, чем мораль. Потому что мораль есть следствие определенных религиозных представлений, но спасение в религии не достигается моральными средствами, потому что умирают и хорошие, и плохие. А религия пытается решить не проблему нравственности, а проблему смерти. Вы же понимаете, что этот вопрос, не, ну это же вопрос гения и злодейства, да, вы просто задаете, он совместимые вещи или нет. Но в каком-то смысле, ну, Высоцкий не был злодеем, он себя уничтожал, он же не уничтожал, так сказать. Ну, да, но я думаю, что может ли безнравственный человек создать художественный шедевр? Может, конечно, может. Да.
Можно, Владимир Иванович, спасибо большое за прекрасную лекцию. У меня вопрос. Вот вы приводили пример про казака, который приезжает в Китай и интуитивно понимает, что он условно там, здесь, в Ордее, там и так далее. А про искусство можно так человеку сказать, что человек интуитивно, там, не изучая, понимает вот это вот искусство?
Вы знаете, это, конечно, сложный вопрос, тоже не имеющий одного ответа, но вот польский режиссер, кинорежиссер Кшиштоф Занусий мне как-то сказал, знаете, почему о вкусах не спорят? Я говорю, почему? Он говорит, потому что вкус либо есть, либо его нет. Помните, был такой замечательный актер Зиновий Герд? Вот его как-то после премьеры сказали, ну как вам фильм? Он говорит, мне понравилось, а те, у кого вкус похуже, вообще в восторге. Вот удивительно, что вот вы смеетесь, да, ну уж простите, вот здесь есть люди не только такого замечательного возраста. Вот мои студенты с каждым годом все меньше смеются над этой шуткой. Что с этим делать, я не знаю. Человечество продолжает деградировать. Вкус воспитывается, конечно, воспитывается. Это же как вкус, ну вот если кормить человека во вкусные точки, а потом привезти в дорогой фешенебельный ресторан, он скажет, дайте мне ну, что-нибудь такое, пораздражайте мои вкусовые рецепторы, да, потому что это все пресное. Здесь нет усилителей вкуса, которые всякую дешевку непотребную заставляют нас есть. А с искусством похожее дело, но трудно сказать, вот то, что создавалось как и существовало как это явление массовой культуры, со временем вдруг превращается там очень в классику, да. Это очень какие-то... Вот Кончаловский мне говорил, что чем талант отличается от гения, но это не с точки зрения восприятия. Вот он говорил, что талант попадает в цель, которую все видят и не понимают, как в нее можно попасть. И вот он когда попался, говорит, о, как он вообще? А гений попадает в цель, которую никто не видит, но когда он в нее попадает, все говорит, о, это же вот про меня. Это же он, то есть они, гении это не когда, о, какой талант, да, когда это же вообще вот про меня написано. Да? А вот Татьяна Владимировна Черниговская, известная профессор, когда мы с ней это обсуждали, она сказала, что гений сам не видит цель, в которую он попадает. Вот, поэтому с этой точки зрения, нет, ну можно, конечно, отличить, но здесь, знаете, еще такой элемент есть, что мы, конечно, манипулируемы авторитетом, да, и вот вы приходите на какую-нибудь выставку, а там дрянь какая-то, да, а все ходят и говорят, о, как это, а вот это, а вот это, а вот этот, смотрите, шедевр, оставленный пиджак, и, да это просто человек повесил, это вообще не экспонат, ой, да-да-да, я не это имел, да, то есть это одинокий пиджак там какой-то. Вот, сложно сказать, но... Тут вопрос, конечно, универсальных критериев в искусстве, он чрезвычайно сложный. И шедевров, которые остаются навсегда. Но я вот продолжаю там уверенно говорить, например, «Илиада» и «Одиссея». Но я понимаю, что вот каких-то моих студентов я никогда не смогу в этом убедить. Что с этим делать? Трудно сказать. Пожалуйста.
У меня, возможно, созвучно немножко вопрос. Есть ощущение, что эти три способа сознания, познания, они как будто бы идут последовательно, друг за другом, в большей части своей, возможно, в возрастной период. В течение жизни человека малыш познает, да, потом, возможно, чувствование какое-то развивается, а далее что-то происходит, что заставляет обратиться к тайне. Знаете, у меня какой вопрос? Есть ли необходимость, с одной стороны, а с другой стороны, возможность, чтобы эти вещи в человеке одновременно взращивались, и был на это был запрос,
Ну, смотрите, вообще есть, я недаром уточнилась, потому что есть эта точка зрения как раз, ну, по крайней мере, с религией и наукой, да, и вот это самый позитивизм и сциентизм, с которых я начал, они как раз и говорят, что вот религия и искусство как мироощущение, оно во многом в прошлом, а про жизнь нам все наука объясняет. И это то, с чем, ну, в общем, 22-я половина и 21 век уже спорят довольно активно. И с чем я, например, никогда не соглашусь, я вот, может быть, не подчеркнул важную вещь, эти три способа познания не альтернативны. То есть вы не должны выбирать, да, вот я либо я ученый, либо я верующий, либо я там музыкант, да, вы можете быть там христианином, играющим на скрипке и там доктором математических наук. В этом нет, они не альтернативны, они проразные, они взаимодополняемы. Другое дело, что как раз-таки исторически они выросли из одного корня. Я почему и сказал, что я их рассматриваю как идеальные типы, потому что могу ли я рассказать про науку, искусство, религию в античности? Могу, но это будет большая натяжка. Пифагор бы хохотал, если бы ему сказали, что он математик. Понимаете? Что сказать, вы не, там, не философ, там, вы математик, дорогой товарищ Пифагор. Вот он бы удивился, что вы занимаетесь наукой, а не какой-то там фигней. Потому что пифагорейцы это была, ну, нашим языком говоря, религиозная группа с жесткими очень правилами. До сих пор спорят, у них одно из правил было, нельзя есть бобы. Почему пифагорейцы воздерживались от употребления в пищу бобов? Объяснений много, все они, скорее всего, не имеют отношения к реальности, но вот такая история. Поэтому, да, но на сегодняшний день при их неальтернативности, вообще мне кажется, что вот они исторически разделились, существовали самостоятельно, автономно, как бы друг в друге не нуждаются, в человеке точно пересекаются, конечно, одновременно могут. Но я не исключаю того, что мы еще, если не мы, то, может быть, будущие поколения увидят некий синтез знаний этих. Я раньше считал, что это невозможно, сейчас считаю, что всякое может быть.
А это, вы думаете, естественный, логичный процесс, или мы на это можем влиять? Вот мы, как вот, современное общество, зная вот это в том числе...
Нет, ну влиять не в смысле указ выпустить. Нет, о том, что с завтрашнего дня там... Нет, но как, это, естественно, некий процесс, который... Понимаете как, мне очень нравится выражение такое, жизнь как реальность не поддается рациональному конструированию. Вот жизнь как теория поддается рациональному конструированию, а как реальность не поддается. Поэтому я не занимаюсь вообще никаким прогнозированием, никогда. Это другая профессия. Это я всегда говорю моим коллегам-политологам, задача политолога дать прогноз, а потом толково объяснить, почему он не сбылся. Он за это деньги получает, да.
Вы связали религию и политику, вы сказали, то есть я даже формулировку не могу сейчас этим сказать, но вы сказали, что это...
В античности я сказал, что не... Конечно, ну как, это, знаете, это когда вот в плохих учебниках советских писали, что выбор веры князем Владимиром, конечно, был выбором политическим, а не религиозным. Да не было в X веке разделения такого. Не сидел князь Владимир и думал, я, конечно, во все это не верю, но поскольку я большой политик, будущее за христианством, пойду-ка я... Ну, он так не думал. Понимаете, понимаете, не надо уподобляться плохим режиссерам американских фильмов про прошлое, в которых современные американцы, одетые в странные одежды, изображают у себя древних греков. Ну, обхохочешься просто. Они ведут себя, как, я не знаю, парни из Техаса, но почему-то их зовут Ахиллес там, и так далее. Это люди прошлого видели мир другим. Видели его совсем. Лотман говорил, во все времена люди любили, ненавидели, радовались, печалились, но они делали это по-разному. Поэтому, конечно, мы себе до конца не представляем, как князь Владимир видел мир. И, конечно, это страшный примитив говорить, что решение князя Владимира о выборе восточного христианства было решением исключительно политическим, а не религиозным. Не дифференцировано это в сознании человека того времени. Он так не думал, он так не мыслил, он так не видел мир. Понимаете?
Спасибо.
Спасибо.